применительно сначала к развитым как странам, вот, потом к странам третьего мира и так далее. Но еще раз повторяю, все, что я вам говорю сейчас, в общем, характер гораздо более прикрутный, чем я на сегодня. Почему? Ну, во-первых, все это еще достаточно недавно. Во-вторых, вот в силу того, о чем я вам говорила, все это очень плохо осмыслено в нашей литературе. То есть, когда ты хочешь найти где-то анализ чего-то, ну, я не знаю, хотя бы того же самого, тех же самых причин такого тяжелого положения, хотя бы в сельском хозяйстве, Медведев скажет, вот, то, в общем-то, натыкаешься на ворох всякой информации, абсолютно не смысл. И то плохо, и все плохо, и одно неправильно, другое неправильно. Но, простите меня, должна же быть причина всех этих шараханий и неправильных. А где она? А кто ее? Ну вот разве что вы только один и знаете. А у меня просто, ну что вы смеетесь? Ну что вы это смешно? Всякая правильная мысль, как и неправильная. Всегда приходит кровоточить обычное граничное количество голов, а потом уже распространяется. Ну а кто такой? Ну допустим, ну а может быть сам деле знает. Ну что, ну что вы смешно?
Нет, на самом деле это связано с тем, что это сейчас только показалось, когда это не было видно.
Да.
Хозяйство, которое превратились в
после окончания Второй мировой войны, вы сами понимаете, у нас сложилась очень такая ситуация.
Сложно.
С одной стороны, конечно, уже об этом говорилось не раз, колоссальный международный авторитет Советского Союза. Как я уже говорила, еще больше привлекательных социалистических идей во всем мире. Колоссальный подъем демократического движения, рабочего, крестьянского, интеллигентского, всякого. С другой стороны, тяжелое внутреннее положение обусловлено все-таки колоссальными последними волнами. Они денег, возвращать на злочинцев, последние вернуть на злочинцев, вообще все эти цифры. То мы, во-первых, уйдем в конкретную историю, а во-вторых, мы вообще когда эти конкретные истории не выяснили, вы посетили до того самого. Но, во всяком случае, с одной стороны, необходимо было все-таки хоть как-то оправиться, хоть как-то после войны дать это вздохнуть. Потому что вы сами понимаете, что жизненный уровень был на стратегическом нуле. С другой стороны, вот обратите внимание, что ни одна война стащила значительные силы страны. Истощило его и завершение промышленного переворота. То есть, с моей точки зрения, промышленный переворот в нашей стране на самом деле завершился только к 60-м годам, на самом деле. Но основная тяжесть завершения промышленного переворота пришла на войну. То есть, представляете, где фактически была произведена война, да, то, что мы начали, что было еще в 30-е годы, завершено в 40-е. Вот это вот движение всей промышленности на восток, за Урал, там в Среднюю Азию, Бог знает куда. То есть колоссальный интерес. И военный, и интерес промышленного перевода, то есть просто делать квадрат. А ситуация оказывается такая, что буквально уже затронул Бешар, но структурный кризис. Это, конечно, понималось плохо, но объективно это существовало. Первоначально этого действительно так вот острой необходимости в этом структурной перестройке нет. Но, тем не менее, страну буквально из руин, на это тоже ушло очень много сил и средств. Хотя, как ни странно, вот этот довоенный объем продукции был восстановлен буквально через 20 года. Ну, а может быть, это в самом деле не странно, учитывая вот это колоссальное напряжение, которое было сделано во время войны, для действительно дальнейшего развития промышленного перевода. То есть промышленность дело обстояло более или менее сносно, чего никак нельзя сказать о тесте уходить. Вы сами понимаете, что максимальный урон войны наносит все-таки сильно. Правильно? Потому что нарушаются все обороты, приводится запустение точка, гибнут стада, хотя, конечно, нас постарались спасти всякие вот эти элитные стада и прочее и тому подобное, но это же, правда, уже не всегда возможно, а иногда у себя практически даже черноземы вывозятся. Как, например, это делали с украинской чернополосой. В любом смысле, грузится вагон и вперед на запад.
Но мы что-то здесь солдаты, что возвращаемся, в основном туда, на стройки.
Совершенно верно. И много ли было, во-первых, действительно. Вот я же говорю, сейчас идет эта сама речь, идет и большие глаза. Я вот только вот сейчас говорю. Действительно колоссальные потери трудовых ресурсов, совершенно правильно, очень много потеряно именно основной рабочей силы, то есть молодых мужчин. Ну и, собственно говоря, вообще колоссальные мужские потери, вы знаете, что называется по 27 миллионов, но большая часть из них это, конечно, мирное население. Ну а мирное население, это же, между прочим, кроме всего прочего, трудовые ресурсы, трудовые резервы, правильно? Это те, которые должны были подрастать и приходить на смену пенсионеров, так? Вот. То есть, конечно, положение оказалось очень тяжелым. Тем не менее, повторяю, промышленностью все это было более или менее ничего, сельское хозяйство очень. Вот. Надо еще и на... Чтобы уже не говорили, что это будет красиво, надо еще отметить вот такой момент. Мы говорили о промышленности в Беларуси, да? Но ведь во все, собственно говоря, во все века, во все страны. Но пути пока что нет. Промышленные перевороты, да, осуществляются за счет сельского хозяйства. У нас почему-то это представляет как какой-то наш нехороший специфик. И да, ну, вспомните все промышленные перевороты во всех странах, вспомните английские аграрные, вспомните. Ну, все что угодно. Средства, как говорят, сельского хозяйства берутся всегда. У нас это действительно было особенно остро, потому что страна зависимая была лишена возможности грабить вот эту самую зависимую периферию. Приходилось обходить собственными внутренними средствами. Это не чья-то злая. Это объективная необходимость, от которой деваться было буквально. Вот. То есть ситуация, в общем-то, складывалась такая, что продолжать прежний курс было практически невозможно. И вот, значит, давайте мы обратим внимание на политическую, так сказать, сторону событий. И действительно, после 1953 года к власти приходит новое руководство. До 1953 года, ну, во всяком случае, внешне казалось, что у власти стоит прежнее руководство. Однако на самом деле, в общем-то, руководство, конечно, было не прежним. Хотя бы уже потому, что мне представляется, я еще раз повторяю, что все, что я говорю, в общем-то, носит значительной мере капиталистический характер, еще и потому, что информации иногда очень мало, просто очень мало. А иногда просто не знаешь, какой информации доверять. Но, по всей вероятности, ставит фактически уже отошел. Просто в силу возраста, состояния здоровья и так далее. Но поскольку Сталин был таким вот признанным суперавторитетом, настолько, естественно, никто не мог даже заикнуться насчет того, чтобы его ну, просто отправить на заслуженный отдых со всеми почестями, и, значит, бывает как-то иначе. А позже. Но на самом деле, конечно, происходили отчаянные какие-то закулисные схватки за власть. По-видимому, Сталин сделал попытку опереться на молодые кадры, что у нас повторяют как провокацию, а на самом деле ему, наверное, лучше было бы просто помолчать. Вот. И высказал то мнение, что вот он считает, что вот после его ухода вроде бы так было, он тоже не знает, чем доверять. Вот, надо выдвигать на пост первого секретаря ЦК, генерального секретаря ЦК, надо выдвигать Кузнецова, ленинградского руководителя, который фактически на самом деле вот вынес на своих плечах, как руководитель всю тяжесть блокады, потому что Жданов на самом деле фактически самоустранился. Или его устранили, уж я знаю. Но на самом деле руководителем вот всего этого, ядром, так сказать, обороны Ленинграда оказался обком во главе именно с Кузнецовым, а не с Жданов. Вот. А на пост премьер-министра вынесли этого действительно крупного экономиста и повторить что-то. Вот, действительно крупного экономиста и организатора хозяйства. А вот. Ну и в рекордно короткие сроки было сфабриковано так называемое ленинградское дело. Вот именно группа вот, руководителей ленинградской парторганизации была обвинена во всех смертных грехах, в частности, в желании организовать особую компартию Российской Федерации, которую они якобы хотели противопоставить КПСС-ЦК. Ну и под это дело... Да, совершенно верно. А так как вообще-то действительно Ленинград довольно давно долго был к сепаратизму склонен, вот, то в общем и в целом это выглядело правдоподобно. Это же было еще, ну там вот, руководство еще мы поговорили с Сталином, то ленинградское руководство такое, ну и так далее. Вот, потом вы знаете, вот это загадочное убийство Кирова, в котором обвиняют Сталина, хотя, по-моему, Сталин меньше всех мог быть заинтересован в этом убийстве, но сейчас это серьезно, что я так интересно, но не во всех собак. Можно еще и это повесить. Вот. Короче говоря, образовалось руководство, две, можно сказать, группы, которые вот так или иначе, видимо, могли разделаться. Одна это группа вот этих старых партфункционеров, таких как вот Мостов, Каганов, Маленков.
это вот самое интересное, мне представляется. Я еще раз повторяю, вот, во всей вероятности не ошибаюсь. Может быть, я ошибаюсь, но кто его знает? А с другой стороны, группа, так сказать, тоже старых функционеров, характера, связанных больше со спецслужбами, группа, которую возглавлял он сам. Совершенно справедливо. Ну, кто верил во время группа, кто же еще? Такая светлая фигура, понимаете, в нашей истории. Вот.
Но его тоже вешали, как раз старый ученик.
Вы знаете, на него... Между клиентами скрываются все эти интересные вещи. Тут как раз вещи, которые можно считать практически достоверными. То, что еще в Баку, понятно, на него работал, на националистическое правительство, то ли на большевистское подполье, то ли на английскую разведку. Вот до сих пор разобраться не могут. Вот. И что он после того, как пришел к власти, по крайней мере, начали в Грузии, а потом нет, в Союзе, ну, если не к власти, то близко к власти, постарался уничтожить всех людей, которые знали его еще по тем временам. Это во всяком случае. Я даже знаю потом. Знакомых этих людей, которыми, с которыми он расстроился. Знавших его еще по Бакинскому подполью. Вот. Самое интересное то, что вот судя по некоторым публикациям, Берия, в общем, был его, так сказать, программа, опять же, судя по некоторым публикациям, в общем-то предусматривала все то, что осуществил Горбачев. Это вот сдачу ГДР, были на таких заводах, вот, была одна статья в Советской России, в которой вот все это очень хорошо описывалось. Сдача ГДР, прекращение строительства вот этих вот самых ирригационных сооружений в Средней Азии, вот, да, совершенно верно, примирение с националистами в Республике Прибалтики, отмену государственной монополии внешней торговли и всякие вот такие вот вещи. Если информация у этого автора достоверна, то мы этим полностью будем считать идейным отцом Горбачева. А что он был идейным отцом Шеварднадзе, это мне, я думаю, и сомнений не может, потому что Шеварднадзе начинал свою карьеру именно в то время, когда Берия еще был во власти, когда тогда учился в комсомольской школе. Себя в Грузии, где, конечно, сами понимаете, что влияние Берии было максимально. Вот. Так что вот такой вот был интересный день. Очень интересный день. Хотелось бы, конечно, узнать поподробнее. Но вы, опять же, информация просачивается очень мало. Да вот. И вот мне тогда кажется, что Хрущев явился тем же, чем последний. У меня такой. Хрущев явился вот такой вот компромиссной фигурой, мне кажется, которую выдвинули именно для того, чтобы не дать перевеса вот после того, как он встал, чтобы не получили перевес, не дать ему разговор. Но Михаил Сергеевич быстро сценизировался, быстренько убрал. Берию, чем его, конечно, поддержали представители вот этого старого Кобякова. После чего, как вы сами понимаете, ему необходимо было так или иначе расправиться с наследием Берии, с теми людьми, которые, ну, на которых Берия мог опереться. В первую очередь, как вы понимаете, со всей. Это понятно? Это понятно. Так вот, мне кажется, опять же, это гипотеза, замысел Михаила Сергеевича, я лично проникнуть не могу. Но мне кажется, что, собственно говоря, вся его компания какой-то личности представляла собой вот преследование именно этой и никакой другой цели. Я, например, не вижу никакого, простите меня, объективного содержания вот в этой компании.
смысле, объективно, так сказать, теоретического, объективно-практического, объективно-политического, кроме вот этого. С точки зрения теории, все то, что сделал Хрущев, это полное невежество, полное безграмотность. На двойку снизу, даже не единицу снизу. Подумайте сами. Вдруг вылезает человек на прямую съезда, начинает изобличать какие-то безобразия, да, которые всегда уже прошли и кончились, и провозглашает ответственность за эти безобразия одного единственного человека. Все дело, понимаете, в культе личности Сталина. Вот понимаете, Иосиф Виссарионович. Да простите меня, пожалуйста, это достойно, я даже не знаю кого. Даже все последователи теории героев и толпы, даже они развели бы руками, даже с их точки зрения такого не получается. Вы понимаете, это чисто религиозное сознание. Вот явится на землю какой-то посланник дьявола, и своими действиями, вот при поддержке нечистой силы, вот все нам испортит. Скажите, пожалуйста, марксистский анализ, что бы потребовал вывести на трибуну 20-го съезда? Если бы еще действительно хотел и был способен быть марксистом. Как вы
думаете?
Какие причины? Именно объективные причины. То есть в первую очередь какие? Почему только внутренние? И внутренние причины. А глубже политическая ситуация? Расстановка властных сил, общественные процессы. Совершенно правильно. А там кто совершенно правильно подсказал, исторический процесс складывания этой ситуации. Почему вот это получилось? Тут пришло бы вот все то, что я вам говорила, но, может быть, оценки были бы другими, но понимаете, именно это, что вот у нас страна такая-то, такая-то, она прошла такой-то, такой-то исторический путь, она занимает такое-то и такое-то положение, то есть тогда занимала такое-то и такое положение в мире, правильно? В результате этого у нас в стране сложилось такое-то соотношение классовых сил, которое дало такие-то вот социальные группы, которые, в свою очередь, выдвинули вот эти политические силы, возглавленные Сталином. И вот эти политические силы в борьбе с такими-то, такими-то политическими силами, которые представляют интересы других социальных групп. Ну, понимаете, тот же самый Троцкий, да? Та же самая вот эта, так называемая, правая позиция и так далее. Вот. Все это следовало проанализировать, и в результате получилось, что вот, знаете,
сколько. Вопрос такой возникает. Сам Хрущев не был популярен каким-то там.
Сам Хрущев? Естественно, это
как сам Хрущев. Как она сам с подписи там не понятно.
Совершенно верно. Причем мне попадались такие публикации, что вот эти самые... Но это немножко другой вопрос. Погодите, но вот когда мы все-таки научимся. С этим я совершенно не спорю. Так вот, я повторяю, в первую очередь, это было глубоко дезориентирована вся страна. И весь мир, в общем-то. Получалось, что действительно, вот неизвестно откуда, неизвестно как, вот что-то такое произошло. То есть фактически, вот именно тогда, вы понимаете, если раньше Сталин выступал именно как муж, то есть, понимаете, вот, есть какой-то единый порыв всего народа, да, какое-то движение именно классов, то есть трудящегося народа, естественно, я имею в виду, есть единый какой-то вот такой порыв классовых сил, который, естественно, кто-то возглавляет, он оконный, чтобы возглавлять, правильно? Вот, и Сталин поступает именно вот как вождь вот всего этого самого народа. То есть это все-таки еще куда ни шло. А тут же получается, что он один там, вот, я приходилось вот, читать перестрочные прессы, какие воробьи. Сталин изменил социальную структуру нашей страны, представляете? Один человек взял и изменил всю социальную. И вот это нам до сих пор аукается. До сих пор. До сих пор мы вот это вот именно вот вместо того, чтобы как-то выводить людей вот из этого уже, ну, объективно необходимо смотреть людей, сознание вот этого входа класса. Наоборот, получалось такой же вот, ну, знает, какое-то потопное сознание, но еще и искаженное вдобавок на неадекватной основе. Вот эти разоблачения, простите, нам аукаются до сих пор. Минутку. С точки зрения внутренней ситуации, вы сами понимаете, что старшее поколение привыкло именно считать своим важным Сталином, и именно с его руководством, а вообще с его руководством, связаны с успехами, с его динамичной деятельностью.
Артемия, с его руководством связаны все успехи, вот все наши идеи. Индустриализацию в кратчайший срок и победу в войне и так далее, очень хорошо. Кстати, сам Сталин это прекрасно понимал, даже в одной публикации встретил такое утверждение, что он как-то говорил своему сыну Василию, ты что, думаешь, я Сталин? Потому что ты Сталин. Вот Сталин говорил, он показывал на свой портрет, вот здесь, на улице. Ну, в честь какого-то праздника там вот развесили портрет, да? То есть он прекрасно понимал, что все это относится не к его личности, а к методу вот, собирательному, если угодно, опыту. А вот Никита Сергеевич отнес все это к личности, да еще припечатал. Культ личности.
А все поверили почему-то? Даже все
тоже не очень смотрели. Вовсе не все поверили. Вот это. Как это нам правило? А что не вышло, это правда. Вот, вот собственно, это цель. В частности, учиться оценивать поведение горячего студента не с протоклассов. То есть.
А вы смотрели все время, вы полетели. Мы поверили вовсе не все, как раз Саша показал. В своей массе было очень негативно.
Ведь на самом деле размеры этих репрессий были очень сильно преувеличены нашей вот этой пропагандой. Не так уж много народа пострадало именно вот среди рабочих крестьян. Основная вот эта вот репрессия пришла на аппарат. То есть это была просто борьба за власть, не было там какой-то вот сверху подавления. Это была просто нормальная, так сказать, борьба за власть, насколько она нормальная, это другой вопрос. Вот. И вот кто, собственно говоря, были постсоветовыми, так это те люди, чьи родители или... Ну, ваши близкие родные люди пострадали в результате репрессий. Правда, и среди этих людей, которые среди потомков пострадали, тоже нашлись люди все-таки более умные, которые... Но нашлись люди, и таких было большинство, которые восприняли все это всерьез. Больше всех поверили не знаю. И вот анекдот вспомнил одного приятеля, который, кстати, стоит, но другая, не та, которую я говорила. Вот, она, ну, тогда еще молодая женщина, начальник нашей перестройки, пожертвовала гонорар до воздержания вот этого самого славянского камня. Батьки репрессированы, потому что ее дед и бабушка были репрессированы, часто ее бабушка работала в батинском подходе. А теперь она рассказывает, что вот, значит, собирали вот этот последний год, был такой крупнейший был славянского камня, вот она мне звонит и рассказывает, послушай, это же совершеннейшая ментор. Там вот, значит, звонят моей маме и говорят, приходите как дочь репрессированных, приходите на митинг славянского камня, вам выдадут талон на получение французского гуманитарного. И вот, значит, она мне с ужасом об этом рассказывает, моя подруга, что вот ее мать, значит, делает, а я говорю, а чего же ты ждала? А чего ты ждала? Ты поверила этим делам, ну вот теперь иди получай талон на французскую гуманитарную помощь. Но мать уже много лет, она просто на физическую любовь. Вот. Я говорит, не пойду. А потом, значит, звонит мне еще раз, говорит, а ты знаешь, а у меня там гуманитарная помощь, давай только координатор. Они все. Ну я говорю, что ж поделать.
То есть опять же люди не сумели осознать действительно происходящее. Они не сумели. Мне это оказалось сказал, я еще тогда говорю, на самом деле вся вот эта деятельность Хрущева была предательством того дела, за которое он отплатил. Ну, на самом деле, ты его предаешь, Никита Хрущева, мы нас не перестроим. Ты, а не Сталин. Понимаешь? И не Берия даже. Она этого не понимала, сейчас тоже. Ну, что нам сейчас польза от того, что она это понимает? И вся вот эта социальная группа. Так вот, именно. Но это что касается Сташки. Что касается тогдашнего младшего поколения, то есть у меня, который тогда еще поступил, что ходило, для нас это может быть оказалось даже полезным. Потому что вот это первое мое сознание, и я думаю, не только мое, что мы говорим с ними. Ошибки Сталина. Мне объясняют по радио, какие ошибки все носят, какие ошибки совершал Сталин. Из этого, в общем-то, делается довольно разумный вывод. Значит, ошибки находятся. Значит, не надо полагаться на таких вождей, надо думать своей головой. Для нас это может быть даже по бабушки и дедушки. Наоборот, например, в моем кругу все бабушки, почти все бабушки и дедушки дружно голосовали за Ленина. Вот. Вот. Как раз такие, такие люди, как скажут, та же самая моя мама, это А вот люди как раз те, которые тогда были подростками, вот, в 56-м году, я говорю, вот эти-то люди, кстати, обратите внимание, они представляют там эту возрастную когорту, которая составила вот основной человеческий материал. Правильно? Вот помните. Все вот наши вечерниченки, там, пленки, там, я не знаю, все наши цифтисты, наши лодки. Да, собственно говоря, и все наши Ельцины и Горбачёвы. Это люди того поколения. Почему? А потому что вот они оказались дезориентированы социально-психологически больше всего. Понимаете? Это же вот в таком возрасте, когда человек молод, когда он ходит на рынке, понимаете, вот такое вот крушение такой абсолютной веры, это нужно, в общем-то, колоссальным обладать волей и колоссальным интеллектом, чтобы из этого выбраться без потерь, чтобы не делать это просто ущербной личностью. Это просто на уровне личности. Это человек, который будет всего бояться, никому не доверять. Не то, что разумно разбираться, кому можно доверять, а кому нельзя, а именно на всякий случай никому не доверять, всех считать подлецами, и себя в том числе. Вот. И, в общем-то, действительно считать на самом деле, что от него ничего не зависит. Что он на самом деле ничего сделать не может. Вот это, в общем-то, психологический, социальный психологический портрет вот этого возрастника. И вот это они бегали на все вот эти митинги, и вот это они печатали. Все вот эти самые стрессы и разоблачения. Это они громче всех кричали. Сейчас, правда, до некоторых из них начинает доходить. Ну, опять же, что то, вот сейчас действительно уже в международном положении опять получилось. Опять же, вместо серьезной критики, когда вместо серьезной критики начинается вот такое огульное охайство, еще раз поймите меня правильно, разве я против критики? Я за, только это должна быть критика. А не для поднял, не для меня. Вот, то же самое. То есть, вот это тяжелейший раскол коммунистического движения, собственно говоря, он берет начало. Из 20-го съезда берутся все вот эти вот идеи прихода к социальным демократическим путем, совершенно фантастические идеи, там, где такого любить не могло. Из этого берется вот сама эта идея третьего пути, что детский смысл капитализма, а не социализм. Вот, оттуда берется вот этот вот конфликт с Китаем, что нам об этом уже говорили. Таким образом, дорого нам обошлась вот эта самая опция. Безусловно, надо было что-то делать, надо было с этим прощаться, потому что действительно изжившая себя уже вот эта политическая структура, вот этот режим Сталина уже действительно изживший себя, он уже действительно давил. Это правда, это абсолютно правда, с этим нельзя спорить. То, что оправдывало себя и было эффективным в предвоенные и военные годы, стало уже малоэффективным, даже наоборот, контрпродуктивным. Безусловно, с этим надо было оставаться. Но разве так? Конечно, не бывает так, чтобы все было плохо. Но все-таки возникли у людей надежды, что действительно дальше что-то будет лучше, что вот прекратится вот этот кошмар, вот эти демографические кампании, которые проходили после войны, то понимаете, дело врачей, то борьба с космополитизмом, то еще, извините меня, проблемы языка знания, да боже ты мой. Все же просто устали от всего. Действительно, это уже было абсолютно бессмысленно. Но на самом деле это было просто домовой завет, за который решался, реально решался вопрос о власти. Вот. Действительно, да,
какой-то вот краткий подъем, не знаю, вот такой общественный подъем, как хотя весьма сомнительный, общественный подъем, я это, кстати, очень хорошо помню. Это у меня память вообще детская, очень долгая, я помню, там вся чуть ли не с года, так что такие вещи я помню очень хорошо. Вот, действительно. Ну, к тому же, вот, эта программа начинается, вот эта вот программа, все-таки действительно улучшение жизни. Ну, целый ряд мероприятий проводится, ну, то же самое строительство дешевого, массовое строительство дешевого жилья, что было действительно очень актуально в то время, но делать, кстати сказать, по-моему, тоже не самым лучшим образом. Ну, ладно, этот вопрос мы оставим. Вот. И, в общем-то, надо сказать, что определенным образом все-таки продолжает, опять же повторяю, продолжает довольно динамично развиваться экономика. Это не заслуга, вот, команды Хрущева, это просто продолжение того импульса, который был взят нами, придан нашей экономике еще в 30-е годы. Вы, кстати, обратите внимание, что результаты реформ всегда достают не реформации. Результаты реформ Петра достались его дочери. Екатерина их растащила уже полностью. Блестящий век Екатерины — это, так сказать, предпосылка позднейшего упадка империи. Реформы Александра II, результаты достались Александру III. Вот отсюда вот эта наша легенда, ну, вот, о царе-миротворце Александра III. Это стали складываться результаты преобразования Александра II. Царствование Александра III – это закладывание предпосылок к Первой мировой войне, на самом деле, и, естественно, и все. То есть именно он больше всего довел страну до кризиса, даже больше, чем он сын. Вот это вот подъем, относительный подъем уровня жизни в 60-х, 70-х годах, это результат, на самом деле, индустриализации 30-х годов. Причем непрерывно, на самом деле, не случай. 30-40-х годов, я могла бы сказать. И обратите внимание, вот этот потенциал был заложен так глубоко, что мы еще до сих пор благодаря ему в нем. Ну, вы знаете, да, сейчас ведь ничего не строится, ничего не делается. Вот. Но, с другой стороны, все больше и больше обозначалась диспропорция между развитием промышленности и развитием сельского хозяйства. Тут наше должностное руководство вообще не знало, что делать. Тот же самый Никита Сергеевич, который вначале вроде бы хорошо начал, в 1953 году, был принят мир там, ну, списаны там долги с вот, колхозов, повышены закупочные цены, там еще ряд вот таких у меня был принят. А? Да, совершенно верно, убрал распределение цен. Тут начались новые фокусы, например, это не делал МТС. Их надо было наоборот превращать в центры вот именно вот этого агропромышленного комплекса. Вот. Он, причем, ликвидировал самым диким образом, таким, что он, техники погибло, что уж сама по себе ликвидация МТС была не слишком умным делом. А уж такая ликвидация МТС, ну хорошо, это все еще подходит, такая ликвидация МТС была просто чудовищной глупостью. Начал ликвидировать приусадебные хозяйства колхозников, опять же, зачем? Не было у нас такого изобилия продукты сельского хозяйства, чтобы ликвидировать приусадебные хозяйства. Если обложил налогом там каждую курицу, каждую яблоню, каждую я не знаю что, почему-то предполагалось, что работа на приусадебном участке будет отвлекать колхозника от работы в колхозе. Почему? Опять же, непонятно. Вот. Далее действительно начались форсирование превращения колхоза в колхоза. Вот видимо, с этой точки зрения, что в колхозах это будет рабочий класс, а в колхозах это крестьянство со своей мелкобуржуазной психологией. Ну, во-первых, русская в основном крестьянство, если вот исключить такие анклавы, как по просьбе нашего Дима, вот, оно и не было мелкобуржуазным в своей матери. Видите, вот таких вот, причем на этом компании, ну, мы говорили об этом. Это действительно вот такое вот анклав экспортного хозяйства, не случайно они железную дорогу построили, акционерное общество. Орловские помещики, вот, чтобы прямо в Ригу, значит, сразу грузишь, в Ригу и там дальше на типичный владелец, вот, а мать своей русской крестьянства и не было мелкобуржуазного, в общем-то, не было такого. Но
И кроме того, ведь невозможно же таким образом ликвидировать экономическую экономику. Это можно было сделать только комплексным развитием хозяйства на такой основе, которая предусматривала реальное, а не формальное обобществление. То есть кооперация должна была постепенно наращивать уровень обобществления хозяйства. И вот тут тоже начались всякие стараны. Начали угрупнять колхозы. Потом резать их на части, потому что вот такое укрупнение колхозов на прежней производстве для того, чтобы укруплять хозяйство, нужна иная производственная база. Вот почему я говорю об МТС. Именно они могли стать, если были какие-то действительно крупные хозяйства, которые прекрасно работали сами по себе и не нуждались в МТС, ради бога. Но ведь было много небольших хозяйств, которые просто не могли вот сами, и не нужно им было для себя. Вот. Получалось так, что тракторов гораздо больше, чем трактористов, ну и кому это? Просто не нужно это было, столько трактористов. Нет, не столько, не сейчас. Я не имею в виду, что нужно перевести тракторов, чтобы наши болтают вот эти самые наши перестрочки, ничего подобного. На современном уровне у нас их было гораздо меньше, там, на определенное, правильно, на определенное количество гектаров пашни, чем вот... интенсивного, да, совершенно правильно. Вот, у нас, может быть, и не хватало, да, но на том уровне, вот тогда, когда действительно мало было еще и техник, и механизаторов, да еще сколько их, извините меня, просто так вот частях полегло, правильно, да, вот. Зачем мы нужно было разбрасывать эту технику по мелким хозяйствам? Как раз наоборот, нужно было сделать вот эти МТС центрами вот этого укрупнения, реального, а не формального уровня. Да, тут возникали всякие проблемы. Совершенно верно. Возникали. И надо было, можно было решать как иначе. Вообще, вот мне кажется, что именно по отношению к сельскому хозяйству у нас больше, чем где бы то ни было, опирались на какие-то стародавные, хозяйственные, вот эти вот самые представления, и гораздо меньше научно-технический прогресс внедряли, чем это делать промышленно. Мне кажется, что все-таки главное, да, не в частности, вот скажите, пожалуйста, известно вам, да, о борьбе вот с этой самой травопольщиной?
Да.
Известно. Тут был такой академик Филипп, да, который вот, разработал вот эту систему севооборотов, да, в целях восстановления естественного поддержания естественного плодородия почвы. Но я, сами понимаете, а? Да, вы сами понимаете, я не агроном, поэтому квалифицированный, я не могу объяснить. Какие там все вооружения, что зачем должно было следовать. Но, в самом деле, была сложная, действительно весьма такая научно хорошо, по-моему, фундированная система. Именно с точки зрения вот агротики. Разве не так?
Нет, ну опять же, если что-то придумали, переносили и на всю страну опыт, когда все придумал МКП, для
этого... Погодите, вы как-то
спрашиваете,
да? Нет, вообще, когда... Я вас
спрашиваю. Вот правовая система. Да, в некоторых районах, не везде.
Совершенно нет. Да, нет. Не все районы, на которые она была разработана, правильно?
Да.
А потом вообще стали, да, а потом вообще стали с ней бороться. Извините меня, даже в крокодиле карикатуру рисовали, как вот такой академик Витовсов у себя дома, значит, типа стандартами, самые все обороты устраивали. Вот. И в результате разрушили эту систему даже там, где она, то есть именно в тех районах, для которых она, собственно говоря, была разработана. Да, где это работало, и работало прекрасно. Вот. То есть, вот совершенно верно. То есть, вот, сельское хозяйство вообще область, которая требует максимального внимания, максимального именно, ну, нельзя сказать, конечно, индивидуального, но тут около этого, да, вот, учёта именно местных условий. А у нас почему-то вот так вот это было себе представлено, что вот эти методы руководства промышленностью можно не критически переносить. Но это дело. Технический прогресс сельского хозяйства – дело ограничено компонентами. То, понимаете, борьба с травоохранной системой, то вот это массовое внедрение кукурузы на силос, которая гораздо лучше якобы, чем вот все это в знатраве, то массовая химизация сельского хозяйства, опять, естественно, в наше время нельзя обойтись без химических проблем, но ведь надо тоже соображать, где, сколько и куда, да? Вот. А все это планировалось где-то наверху и пускалось вниз абсолютно без учета местных условий. То значит, квадратный гнездовой метод сева, опять же, везде, и там, где нужно, и там, где не нужно, и там, где просто вредно, то еще что-нибудь. Да.
Тачками, правильно, тачки там не сливало.
Еще надо было посмотреть, где это дает эффекта, где это не дает эффекта. В общем, практически оказалось, что на самом деле никакой программы а нет ее потому, что у Фокуса, вот это пренебрежение руководства теории, которое я вам только что попыталась раскрыть на примере 20-х лет, оно, собственно говоря, распространяется на все. Не только теория общественных наук, но и теория, там, то же самое, начетники, селекции. Точно так же не принималось во внимание, точно так же, как и экономическая теория, в общем-то, во внимание не принималось. Потому что с точки зрения именно экономической теории все-таки следовало действительно управлять хозяйством, но не волевым решением. Вы понимаете, это же, ну, точно так же, как создание колхоза. Когда сводят вас клять в одну конюшню, это еще мануфактурный переворот, не более того. В том смысле, что вместо 20 человек за ним ухаживают двое, это нас высвобождает руки. Но это еще не действительный переворот в сельском хозяйстве. Это действительный переворот, это когда техника. Вот тогда действительно под колхозы была подведена соответствующая база, когда появились трактора, комбайны. Я думаю, что вы знаете, что вот странно цивилизованно ужасно вплоть до ГДР, после войны, когда появились наши компании, ну, закупили компании, когда они тоже кооперативы стали создавать, когда они смотрели с разницами ртами. Не было там такой сети. Потому что она правда только на больших площадях. Просто не делали такого. А когда стали появляться кооперативы, тоже большие поля, мы тогда стали у нас закупать вот это самое. Ну, потом, конечно, свои заводы построили, сами, естественно, стали строить, само собой. На всех компаниях тоже не настроишься, тем более, если в Германии.
Колхозы
тоже были сеть, но нет вопроса. На самом деле, сельское хозяйство потенциально
расходится.
Вот да! Да, но это потому, что я не говорю, что надо было отменить. Наоборот. Вот на той истории, на которой вы сказали, объединяя в себе агропромышленный комплекс, и не потому, что будет, когда окончится революция, вы знаете, а потому что это действительно естественный, нормальный, как мне представляется, путь развития сельского хозяйства социалистического. Именно поэтому. И тогда, собственно говоря, вот этот самый сельский кооператор, его отличие от рабочего станет практически вопрос. Он будет точно так же будет, сложных, технологически сложных, наукоемких работах, правильно? Он точно так же будет работать, кстати, старать весь год, а не так, как у нас, знаете, вот 4 месяца работы, 8 месяцев, да, потом он дрыгается, все это у нас
социальная ситуация. Нет, почему сейчас свободу круглый год?
Сейчас, конечно. Я вам говорю, что это наш национальный характер. Мы же привыкли, вот действительно, 4 месяца работы, 8 месяцев
отдыхать.
Я говорю, что менталитет — это безобразное слово, которое ничего не описывает. Вот. Но это совсем другое дело. Вот. Но ведь оказалось, что и руководство продукта тоже на уровне, который оставляет жену очень много лучше. Обратите внимание, что, к сожалению, и промышленность тоже новых сложных технологических наукоемких производств шло очень много.
Наверное, там удивительно. В том числе
вот именно то обстоятельство, что уж очень велика была усталость после завершения промышленного переворота, да еще в военное время. И очень многие ресурсы были исчерпаны. В частности, вот этот самый ресурс организации был, в общем-то, большому счету исчерпан. Не надо было, наверное, на данном уровне развития экономики, чтобы продолжалось переселение людей в космос. Наверное, уже не надо было. Для того уровня развития технологий, мне кажется, что это равновесие было в основном достигнуто. Опять же, повторяю, вот, ну, никто этим не занимался, поэтому вот социология, экономика, вот, ну, нигде я не нахожу. Видите ли, не обратила к процессу такого уровня, который не другого. Дело в том, что люди переселяются в город, начали найти там рабочие места, которые были бы очень хорошие, но в городе и не работали. Расходите меня тогда. Это был просто прочий закон, что никаких законов не надо. Он был просто питаться чем-то надо, жить где-то надо. Ребята, которые приходят в город по линии,
Это вот те самые, которых не устраивает работа и условия жизни в деревне, и вот им действительно лезут, вот зацепиться за город, как правильно, они не сумасшедшие. Такого прочего. И вот из их рядов, собственно говоря, выполняется, в общем-то, весьма неприятные эти социальные группы, которые, в общем-то, становятся некоторыми неприятными, скажем, на хороших сил. Вот. И вот вместо того, чтобы создавать такие вот более наукоемкие производства в деревне, создаются мало наукоемкие производства в городе. Вы сами понимаете, что это уже предел. То есть от экстенсивного развития мы будем переходить к интенсивному. А это уже как раз к интенсивному. Вот экстенсивным развитием понимается, как вы знаете, да, это развитие с привлечением все новых и новых ресурсов, всяких, да, там, сырья и трудовых ресурсов, новых каких-то. Вот, территории, а под интенсивным развитием, развитие благодаря более полному использованию уже имеющихся. Правильно? Так вот, вместо того, чтобы переходить вот на более интенсивный путь развития, хотя попытки это не делаются, наверное, это очень плохо, начинается уже вовсе нехороший процесс. Так вот, как уже не надо. А, вы говорите, что да, это плохо, а все не слышно. Получается, такая хорошая вещь. Страна опять начинает возвращение на свои экспортные специальности. Причем не агроэкспортные. Для агроэкспорта, я вам говорила, наша страна не способна вообще. Это был такой очень краткий период, период хорошего переворота, когда наше тоже будет, наше продовольствие было. Достаточно конкурентоспособности, потому что вообще было все очень много, даже самые низкие ренты все-таки были достаточно.
А именно к своему традиционному положению сырьевой специализации. Только это уже не лес и пушник. Это нефть и газ в первую очередь. А и Б сидели на трубе. Вот мы тоже.
Мы садимся на эту самую трубу. Строятся газопроводы, строятся нефтепроводы, вот все эти Мамары Ургород, все вот эти вот, которые тут назад. И вот, кстати сказать, переживается такое в то время, такое вести нефтяной мук, нефти требуется много, цены высокие, газы тоже самое. И в результате получается, в общем-то, довольно страшная вещь. В жизни он в обществе действительно растет, хотя это очень довольно стоит. Но благодаря чему? Благодаря ему. Не благодаря труда, не благодаря освоению каких-то новых технологий, благодаря использованию природных ресурсов. Это, между прочим, наверное, самый разнообразный счет, экологический. Вот этот вот самый Дурханов, который там подает. Пал картин. Он, собственно, забахстал половину севера. Вот всеми этими отходами отсюда. Эти добычи, нефть, продуктов и так далее. Там, а на севере очень сильно. Вот. Это наносит только структурный экономический вред, потому что получается вот такой вот перекос опять в сторону добывающих отраслей. А вы сами понимаете, это просто страны слабого. Мы были, в общем-то, флагманом промышленного развития. Мы перестали. Это наносит еще такой ущерб, что люди фактически привыкают потреблять нефть и работу. Вот именно тогда в нашем магазине появляются французские духи и не знаю, что еще через это время переживать.
Были
у меня французские духи, дарили мне. Честное слово, переживали, если бы мне подарили духи.
папой и красный отцом. Ты только красный
отец.
А?
Глупости.
Прекрасно, у нас была пузырная промышленность, особенно если говорить не о литературной событии, а о таком всех. Очень они сделали все на натуральной основе. В отличие импортной косметики, которая вся была. Вы знаете, вот я только попробовала вот этим кремом, это все я просто дамам говорю, вот этим кремом намазывали, вот этим кремом. Что, и что я помню, что он это прекрасный день почта, а потом у меня там что-то для того сертификировано, и на меня там это сертифицировано. Вся спокойная. Это на работе, понимаете? Крема не надо мазаться постоянно. Я бросила его вот так. Спасибо. Ого. Но это так, это к слову. Забывайте престиж. Престиж. Престиж, завоеванный веками. 17 века завоеванный. Вот. Ничего особенно хорошего. Если отвлечься от престижа, то и прекрасная администрация, фабрика, банали, и не ставят на такие области. На рубеже промышленности и революции мы стали проигрывать научно-технические вещи. И это, что нам, кстати сказать, не только там. А в мелких хозяйствах, безусловно, невозможно для меня достижение. Но это повторение должно было вырастать, чтобы формальное начисление соответственно делали. А если его угоняют, то очень не намного. Иначе получается тоже пропорция катастрофического свойства. Ну так вот, и на такой вот экономической политике осталось какие-то удачи, вот это и не будет. Были не обеспечены реальным количеством потребительских товаров. И вот эта вот закупка. Почему не было? Именно потому, что вот, ну, не было роста производительности труда. Правильно? Поэтому получается, что... Ну, вот как раз рост производительности труда был очень низкий. Вот. И получалось, и, конечно, вот этот вот нефтегазовый дух тоже невозможно было закупить. На всех советских войнах. Просто невозможно. Вот. И возникало вот это явление дефицита, которое, собственно говоря, и стало исходной точкой развития целевой экономики. Сначала в распределении, а потом в производстве. Стали возникать разного рода подпольные производства. При такой ситуации, кстати сказать, при такой ситуации, даже недовольство вот этих вот самых, так называемых, 60-х, вот этого самого поколения, оно вначале приобретало формы потребления. Вначале они очень красиво протестовали против вот этого самого роста потребительских настроений, чуть ли не за чистоту марксистско-ленинской доктрины и не знаю чего. Но потом, когда ситуация, которая стала развиваться вот таким образом, вот, и тем более, вот, уже когда Хрущев был отстранен, он почему он был отстранен, он такой, что Это опять очень темная история. Вот. Тогда вот начали искать образцы. Не потребительского только поведения, а именно демократии и прочих хороших вещей начали искать на Западе. Потому что оказалось, что вот политическая сфера тоже не перестроена. Наши руководители продолжали политику нерасчленённого сознания, которое не выделяло политическую сферу как таковую. Идеологическая сфера как таковой, которая принимала все как целое. А сознание-то уже все промышленный период произошло, урбанизация-то произошла. Люди-то уже стали другие. И методы руководства тоже, я не имею в виду руководства там экономического, но и политического, и идейного руководства не было, должны были тоже становиться другими. А они не становились. Я возьму дополнение ценами и все идеи не придут. А кроме того, тоже. И вот все это подходит к тому, что вот у нас в последнем году нужно двигаться. Дело в том, что я вам говорила, что как мне представляется, вот в годы мировоенные, годы вот этого бурного экономического развития, промышленного и аграрного переворота в стране. Вот. В эти годы, собственно говоря, власть не была отделена от народа совершенно объективно. Приходили по власти. Но я ведь не имею в виду прежних бюрократов, таких тоже было немало, но в общем-то я имею в виду не таких вот бюрократических канцелярий, а так сказать, по крупному. А вот после войны ситуация изменилась и здесь. Собственно говоря, во все эти управления, функционеры, и государственные, и партийные, и профсоюзные, и еще всякие, стали выделяться в особую социальную группу. Они уже устоялись в этом классе. Я подчеркиваю, не класс, а именно социальная группа. Вот те люди, которые не разделяют уровни классового и социального анализа, эти люди говорят, что они туда пришли. Мне кажется, что это был не класс, а только социальная группа, но действительно теперь уже бюрократия. Вот этот разрыв между общенародным собственностью на территории и государственным фондом, и действительно породил бюрократию. Но породил не сразу, не с 9 ноября, конечно, 1917 года, а именно, как мне представляется, формирование этой социальной группы приходится именно на... Что я имею в виду? По отношению к общенародной собственности все граждане выступали одинаково. На уровне класса. Собственность была общенародная. Но по форме она была общенародная. То есть управление этой общенародной собственностью осуществляло государство. То есть особое им. Особый аппарат, который, повторяю, в 60-е годы уже формировался и сформировался как особый аппарат. Что это значит? Это значило, что те люди, которые не входят в управленческий аппарат, эти люди о целях, задачах развития вот этой общенародной сущности в целом, производства в целом, имеют весьма смутное представление. Правильно? Они видят в лучшем случае свой завод, свой совхоз, свой колхоз, в лучшем случае, да? А в худшем случае вообще только свое рабочее место. Правильно? И просто оказывается, на самом деле, если не отчуждены от собственности, то отчуждены от управления ею, то есть от общегосударственной границы. Это объективный процесс. связывать, никуда от него не денешься. С другой же стороны, вот наличие огромного количества неквалифицированной работы очень большую массу людей действительно запирало в рамках. Вот, ну, понимаете, если он будет лицом занимается работой по поводу людей и так далее, вы сами понимаете, на развитие личности это действительно самое лучшее. Я вам как-то говорила, что я предпочту вот за очень низкую плату заниматься преподаванием, чем на разные более высокую плату, чтобы в какой-то конторе заниматься таким совершенно бессмысленным, с моей точки зрения. Вот тут и оно, что у людей уже начало формироваться именно такое отношение к труду. К труду как потребности вещи. Преподавательская работа человеческое личность развивается и совершенствуется. Кроме того, у нее есть понимание того, что она делом занимается. Потому что ну, детей, там, молодежь обучают в любом случае. Надо без этого никакого. Правильно? Совершенно верно. Совершенно верно. Вот. Такая работа развивает личность. И вот я повторяю, тем более, что у нас еще действительно не было людей, которые говорили о таком, создание, а то самое сельское хозяйство еще вот на таком протоклассовом уровне, оно же является творческой работой. Это не творческая задача работы, это весь комплекс. Вот правильно? То есть весь комплекс взаимоотношений человека и природы, конечно, работа отражается. И у нас люди были к этому, в общем-то, подготовлены, к тому, чтобы переходить протоклассового характера труда прямо к коммунистическому. Но возник вот именно этот зазор между потребностью творческого труда и возможностью общества его обеспечить. Вы читали роман «Братья Стругацкие», «Когда день начинается с чего?» Не читали? Не один не читал. Читали. Но какова основная идея этого произведения? Сколько вы любите, я тебе прочитал. Какова основная идея этого произведения? А вот это не это, правильно? Главное для человека, для его жизни, знаете, вот потому что неделя начинается, собственно, гораздо интереснее. Я вам очень советую, почитайте. Это очень, этот роман очень здорово отражает, кстати, он написан очень здорово, очень весело хохотать там лично. А? Глупости. Читать с невероятным напряжением. Это читается очень легко, это призов здесь такая. Психологический труд, о котором я говорила, которые оказались относительно перестройки. Это очень интересно социологически. Правильно? Вот. Ну так вот тогда, когда они стоят еще вроде бы на социалистических позициях, вот именно вот эта основная идея. Чего потому что они берут, когда сотрудники этого не ничего, научно-исследовательский институт человеческого общества. Ничего.
Когда они в новогоднюю ночь
бегают в свой институт, то поработают. особый интерес. Ребенка, да, вот с этого времени, как мне представляется, уже ребенка. Поэтому обязательство в нашем обществе сложилась специфическая социальная группа со своим интересом. В частности, с такими интересами, чтобы вот стабилизировать свое положение. Передать его пожалуйста по наследству, вот создать все эти элитные спецшколы, да, с изучением понимания иностранных языков. Ярко выраженный зависимый характер страны. Вот это да, это вот, группа бюрократов оказалась носителями элитного сознания зависимой периферии. А сколько раз я даже от философов слышу, такой образованный человек, столько языков, ну что? Ну, знает он, столько языков, разве нет? Конечно, нет. Но вот сознание зависимой страны выдвигает вот этот фактор на дело фундаментальности.
Насчет языков. Здесь нельзя так одного подходить. Потому что когда изучаешь чужой язык, изучаешь чужую культуру,
безусловно. Да,
любой человек, который знает.
А кто бы это в этом стоит? Это совершенно сомнительно. Язык и культура, само знание языка, здорово, просто выживает. Если ты знал, это совершенно нет. Но, извините меня, когда человек становится знанием языком, то это практически можно совершенно другим. Не знаете, как это будет, а именно на тем, что этот человек приобщен, он же не китайский знает, правильно? Не древний хетский, вот тот образован. Какие языки? Английский, немецкий, французский, да? То есть языки не рабовые, правильно? Правильно? Вы согласны? Вот то-то и равно. Вот. Возникают эти языковые спецшколы, возникают элитные, престижные вузы. То есть они возникают, они и раньше существовали и работали. Но раньше в них поступали более или менее разные студенты. А теперь это становится преимущественно вот такими рассадниками. Это в первую очередь как институт. МГИМО. Название которого шифровывается следующим образом. Много гонора и мало образования. Так оно и было. Так оно и было. Образования действительно было мало. Преподавали там много, много славных иностранных людей. И тут были вот эти халитные деточек, халитные службы. Должны ли мы удивляться, что этот самый Кодрик, который даже родился по границе, ну его папа был на дипломатической службе, но мама не должна была делать свой родной, куда жила там. Хотя, я помню, меня еще в детстве поразил такой факт, что посол Соединенных Штатов в Индии отправил жену на границу Соединенных Штатов.
Почему? Чтобы ребенок мог разбираться с президентом.
Совершенно верно, потому что в Конституции Соединенных Штатов президента может стать только человек, родившийся на их территории.
Нет,
вот нет, вот по этому закону не считается. Не была заинтересована. Советская власть. Руководящая роль компартии уже не нужна была эта руководящая роль компартии. Если она выросла, так сказать, под сенью этой руководящей роли, теперь эта руководящая роль стала не мешать. Без нее она бывает лучше. Понимаете, потому что вот. С одной стороны. А с другой стороны, в широких массах казалось. Это сейчас они поняли, что было что защищать. Но тогда, видите ли, такие вещи, как, например, социальные блага, но то, что у нас вообще до 50-х, 70-х годов был самый удовольствие, там отпуск в мире, там стабильные зарплаты, дешевое жилье, бесплатное здравоохранение, бесплатное образование, это казалось, оказалось, я повторяю, само собой, привыкли за столько лет, это казалось само собой разумеющимся, совершенно верно.
И как вы считаете, естественным благом, хотя
чисто? Совершенно верно. Это было достижением их индивидуально. Но они этого не
понимали.
Да, просто привыкли, совершенно правильно. А вот, а роста жизненного уровня действительно не наблюдалось. Наблюдались всякие неприятные явления, типа того же дефицита, типа того же самого, может, уже действительно социального расслоения, когда было известно, что сыну или дочери рабочего гораздо труднее поступить в ВУЗ, чем сыну или дочери какого-нибудь действительно парт или госчиновника, правильно?
Да.
Это, естественно, вызывало это, кстати сказать. Это вызывало того, что еще и потому, что женщины в порядке жили, как это и протоклассовые, и советского, так сказать, а в государстве, как представители их интересов, неразрывно с ними связано обратить внимание. Часто люди гораздо меньше возмущаются поведением нынешних чиновников, чем тогда возмущались, но вы этого не помните, но я так помню, гораздо более скромными привилегиями, но не просто вы, а как порядок, тогда порядок, тогда три порядка, более скромные привилегии тогдашних гос. И партфункционеров. Почему? Потому что их они воспринимали как своих, нарушающих вот эту самую справедливость. А этих они воспринимали как своих. Даже горько вообще. И вот таким образом, мне кажется, они действительно объективно подошли к кризису. Кстати, но это не значит, что из кризиса обязательно нужно валиться в пропасть. То есть даже как КПРФ, то есть она дальше действительно в кризисе, если это правда, это вовсе не знает. Ну, это, наверное, кто-то по телевизору что-то такое сказал.